Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 185-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в понедельник, 12 мая, между часом и двумя пополудни московского времени. Основные темы выпуска. Как Кремль платит за дружбу? Внешнеполитический пинг-понг и неприемлемая альтернатива. Но только ленивый не оттоптался на праздновании Дня Победы 9 мая в российской столице, а меня заинтересовало, впрочем, не только меня, но и некоторых дотошных наблюдателей, дотошных и ехидных, а чем же расплачивались и как расплачивались с лидерами тех так называемых дружественных государств из Азии, Африки, впрочем, не только из Азии и Африки, были еще из Европы, которые посетили празднование 9 мая и военный парад в Москве. Ну вот, допустим, Сербия получила очень выгодные условия для поставок российского газа. Как там говорил один французский король, Париж стоит мессы. Да, дешевый газ для Сербии, наверное, стоит того, чтобы на день посетить Москву. Куба получила кредит на 1 миллиард долларов. Естественно, как и все предыдущие кредиты, этот остров свободы, находящийся у берегов Соединенных Штатов, никогда Российская Федерация не вернет. Как, впрочем, и большинство тех стран так называемого третьего мира, которые получали и продолжают получать кредиты, ну, сперва от Советского Союза, теперь от Российской Федерации. Естественно, больше всех и больше всего получил Китай. Потому что Китай – это надежда и опора Российской Федерации в возможном усилении противостояния с Западом. Обращаю ваше внимание не в то, что в неминуемом противостоянии, точнее в усилении противостояния, а в возможном усилении противостояния с Западом. Об этом речь пойдет чуть-чуть дальше. Китайские товарищи получили обещание поставок сырья и энергоносителей по бросовым ценам, а иногда Россия от широкой души, от щедрости, уже знаете, Россия щедрая душа, делает такие подарки, что поставляет безвозмездно большие партии энергоносителей и сырья. Взамен товарищ Си Цзиньпин пообещал встать за спиной России, если на нее обрушатся новые санкции. Но я бы сказал, это тот случай, когда обещанному ни в коем случае не стоит верить. И, конечно же, Си Цзиньпин предпочитает таскать, как, впрочем, и Российская Федерация, точнее, как кремлины предпочитают таскать каштаны из огня чужими руками. Пусть развивается конфликт, пусть идут военные действия. Главное, чтобы Китаю удалось договориться с Соединенными Штатами. А Китаю, в общем-то, по тарифам удалось договориться с Соединенными Штатами. И, как мы видим, был достигнут компромисс в пользу кого? Правильно, в пользу Соединенных Штатов. И, наконец, представители африканских стран. Как они получают плату за участие в параде Победы? Они получают обычно наличными или натурой. Натурой, дорогие друзья, это продовольствие. В том числе, в прямом смысле, африканские делегации увозят, хотел сказать, тюки, ящики, или я не знаю, в каком там виде, провизии из Российской Федерации, из российской столицы. Но это так, забавное предисловие. А на самом деле, то, что происходило на выходных днях, субботу-воскресенье, до боли напоминало внешнеполитический пинг-понг. Как вы понимаете, российское руководство, кремлины не хотели оказаться в неприемлемой для себя ситуации, когда под давлением Евросоюза, именно Евросоюза, или точнее ключевых стран Евросоюза, они были бы вынуждены пойти на перемирие. На перемирие, я имею в виду на объявление 30-суточного перемирия с вооруженных, в противовооруженном противостоянии с Украиной. По пиаровским, по политическим соображениям, язык ультиматумов для российского руководства никогда не был приемлем. Кстати, европейские руководители об этом прекрасно знали, но тем не менее они прибегли именно к этому языку. Вопрос, почему они прибегли именно к этому языку и к этой стилистике, конечно, очень интересный, но он выходит сейчас за рамки нашего еженедельного анализа. Вместе с тем, отвергая этот ультиматум, или точнее не принимая этот ультиматум как абсолютно неприемлемый, Российская Федерация, а точнее Кремль, не хотели поссориться с Трампом и, естественно, не хотели занять позицию, как говорят на полукриминальном, полублатном жаргоне, тупого отрицалого. То есть идти и отрицать. Нет, мы не пойдем, потому что мы не пойдем на перемирие никогда ни при каких условиях, если вы не выполните наши условия. Естественно, все это бы смотрелось наихудшим образом, поэтому был сделан такой ход, я бы сказал, вполне себе византийский, который с точки зрения тех людей, которые этот ход задумали, мог бы растянуть единый фронт Запада, то есть отделить Соединенные Штаты от Европы или Европу от Соединенных Штатов и поставить потенциально в неловкое положение уже украинское руководство. Ведь в самом деле, если Российская Федерация предлагает прямые переговоры, не может же Киев пойти на отказ от этих переговоров, на который Зеленский до этого публично давал согласие. Он несколько раз говорил о том, что Украина готова пойти на прямые переговоры с Россией. Правда, оговаривает это предварительным прекращением огня. Теперь вот рассмотрим эту ситуацию сугубо теоретически. Опять же, сугубо теоретически мы с вами можем предположить, и скорее всего так и будет в действительности, что если переговоры действительно начинаются, я не уверен, что они начнутся в четверг, 15 мая, хотя я склонен полагать, что Зеленский действительно может оказаться в Турции 15 мая, да, в четверг. Значит, они начинаются, и это представительные делегации, то есть, глядя на состав которых, мы предполагаем, что эти делегации имеют полномочия договариваться о чем-то, а не просто демонстрировать сам факт контактов. Да, кстати, по поводу делегаций, вот я сказал, все это внешняя политика и пинг-понг, да, а на самом деле, как в одной советской комедии, там был такой куплетик: «Большое дело водолазы без шума делают в воде». Вот в то время, когда вы смотрите и слушаете этот выпуск, российская делегация, весьма представительная, направляется на тайные переговоры в Соединенные Штаты. Вот где решаются дела, понимаете? Большие дела на самом деле совершаются, обсуждаются под спудом. И еще раз участники этих переговоров говорят, что это очень тяжелые переговоры, что они движутся, но дело идет крайне-крайне вязко. Ну хорошо, вернемся к нашим баранам, или точнее к нашей авансцене. Обратите внимание, значит, если начинаются эти переговоры в Стамбуле, то теоретически мы с вами можем предположить, что первым пунктом их станет обсуждение перемирия. Вот переговоры начались, и в контексте этих переговоров обсуждается вопрос о введении 30-суточного перемирия. То есть логика изменилась, да? Я долгое время вам говорил, что логика двухэтапная. Сперва перемирие, на фоне перемирия начало переговоров. Теперь российская сторона предложила, что в контексте переговоров мы договариваемся, ну, это можно так назвать, о перемирии, это будет тогда первым практическим результатом переговоров. Это один вариант. Второй вариант, что перемирие может фактически соблюдаться, фактически я подчеркиваю, или более или менее соблюдаться без официальных заявлений. Ну, скажем, та или иная сторона, это вполне может быть Киев, это вполне может быть Кремль, говорят о том, что да, мы официально перемирие не объявили, там, потому что та сторона не согласилась, но фактически мы будем его соблюдать, а могут это делать и без всяких объявлений. То есть на линии фронта, по крайней мере, на ряде участков, может соблюдаться перемирие. И в пользу этого предположения очень много аргументов. Главный из них следующий. В действующей армии, что с одной, что с другой стороны, прекрасно представляют себе, что дело движется к миру. Да, с проволочками, да, через пень колдобину, но тем не менее к миру. И в этой ситуации морально и психологически у людей какое желание? У них желание дожить до мира. Обратите внимание, я не говорю до победы. Поражение от победы ты сам не должен отличать. Я думаю, что в случае с российско-украинской конфронтацией дело будет обстоять именно таким образом, что трудно будет назвать, что такое поражение, что такое победа. Но дожить до мира – это важно, это императив для любого нормального человека. Это может сказываться на том и предопределять фактическое перемирие на линии фронта. Впрочем, поживем – увидим. Что касается европейской коалиции, которая стоит, твердо стоит, точно так же, ну я бы сказал, с такой же твердостью, в кавычках, что и Китай за спиной России, с такой же твердостью европейская коалиция стоит за спиной украинского руководства, желая, чтобы вооруженные действия, ну, не возражая против того, чтобы вооруженные действия на самом деле продолжались. Евросоюз заявил о том, что, ну, заявление России, да, кстати, заявление России вещь неплохая, но недостаточная, что сперва все-таки перемирие. То есть оказалось, что решающая роль, пакет акций контрольный, кто держит в руках, как обычно, Дональд Фредович Трамп. Дональд Фредович Трамп, а не Европейский Союз. Почему не Европейский Союз? Вот я сказал, что язык ультиматумов – это не очень хороший язык, когда вы имеете дело с любой стороной в переговорах, особенно с российским руководством. Смотрите, вот как поступил Евросоюз? Он все постоянно направлял последние дни послания Кремлю и миру, что если вы не пойдете на 30-дневное перемирие, мы введем против вас санкции. Каким должно было быть настоящее послание, если вы хотите договориться о перемирии? Что если вы идете на перемирие, мы готовы тут же вступить в обсуждение постепенного вопроса о постепенном ослаблении и снятии санкций. И тем паче новые санкции вводиться не будут. Российская сторона посмотрела на это, приняла к сведению язык ультимативный и решила, ну что санкции будут вводиться в любом случае. Или, по крайней мере, угроза санкций никуда не исчезнет. Поэтому, ну, сгорел сарай, гори и хата. Какого рожна нам тогда идти на эти уступки Евросоюза? И вот тут обратите внимание, что надежда России или надежда тех людей, которые задумывали этот ход со стороны так называемого президента о предложении мира, точнее переговоров по миру, ну, оправдывается. Американская сторона, которая до этого якобы солидаризовалась в лице Трампа, по сообщениям, правда, Евросоюза, солидаризовалась с Евросоюзом о том, что если Россия не идет на перемирие, то мы вводим вместе с Соединенными Штатами санкции, вдруг говорит, отличная идея, как там Трамп, я не буду цитировать, что Зеленский должен быть в Стамбуле, то, точнее, не у Зеленского, украинская сторона должна согласиться на это, на эти переговоры. И что происходит? Буквально через час Зеленский, который имеет уже довольно тяжелый и насыщенный опыт общения с Трампом, в том числе скандальный опыт, говорит, да-да, конечно, я окажусь в Стамбуле. Я считаю, что это очень правильный со стороны Зеленского ход в пиаровском отношении. Понимаете, все то, что мы с вами наблюдали, еще раз повторю, самые важные вещи обсуждаются под спудом. Мы о них, ну, практически ничего не знаем, за редчайшим исключением. Вот я вам сказал о том, что в России, между Россией и США идут переговоры, да, закрытые переговоры. Я сказал о том, что делегация российская как раз в понедельник летит в Соединенные Штаты. А вот то, что мы видим, это действительно внешняя сторона, призванная продемонстрировать миру непримиримость или жесткость, или конструктивность позиции. Никто не хочет, чтобы его обвинили, с одной стороны, в отказе от мира, а с другой стороны, в слабости и предательстве национальных интересов. В этом цель пинг-понга. И Зеленский делает следующий ход, с моей точки зрения, пиаровский вполне успешный. Я, говорит, приеду в Стамбул. А вот вы-то готовы? Вот вы по-пацански готовы стрелку забить или нет? Переводя на более понятный российским политикам, я думаю, впрочем, и украинский, язык. Так можно сформулировать это предложение или передать это предложение Зеленского. Кстати, что касается Соединенных Штатов, ну они же договорились уже фактически с Эрдоганом, предварительно можно понять о том, что Эрдоган примет договаривающиеся стороны у себя, приютит и выступит в роли посредника. Я думаю, что Трампу надоело играть роль посредника без достижения каких-то результатов. Теперь у него замечательная позиция. В каком-то смысле еще не полностью, но он умывает руки. Говорят, что вот смотрите, они сели за стол переговоров благодаря мне. Сложная роль модератора в данном случае достается Эрдогану, достается Турции. И если результат достигнут позитивный, Трамп снова говорит, это все благодаря мне, благодаря моему блестящему вмешательству, благодаря тому, что я заставил обе стороны, действительно во многом заставил, это правда, вынудил. Что касается украинской стороны, это совершенно явное давление было, публичное давление с тем, чтобы она приняла участие в переговорах. А вот что касается присоединения Соединенных Штатов к санкциям, к европейским, ну это вот, знаете, такой кнут, который повис над Российской Федерацией, то ситуация выглядит крайне интересной, крайне интересной. А в чем, сказать, ее интерес, в чем ее, я бы сказал, двусмысленность? Что дело в том, что с одной стороны, те санкции, которые подготовлены, и, кстати, эти санкции разрабатывались Соединенными Штатами, в том числе и в Соединенных Штатах, и, в общем, они сошлись воедино с Евросоюзом, в том, что надо оказать давление на нефтяной сектор Российской Федерации, на финансовый сектор. Причем такое давление, которое бы носило беспрецедентный характер и фактически бы означало введение, если не эмбарго, то полуэмбарго на экспорт российской нефти. И в общем могу вам сказать, что это были бы в случаях введения крайне тяжелые и практически убийственные для российской экономики, для российской финансово-банковской системы санкции. Но одновременно, то есть, да, с другой стороны, Соединенные Штаты договорились с Россией по ряду бизнес-проектов, и об этом уже появилось довольно много сообщений. И в частности, один из бизнес-проектов, может быть, даже наиболее известный, кстати, хотя не самый большой по объему, состоит в том, что американские корпорации, близкие к республиканцам, готовы купить долю в Северных потоках, газопроводе на Украине или даже в самом «Газпроме» и поставлять, что правильно, поставлять российские энергоносители под американской маркой и делить прибыль с российской стороной или участвовать в прибыли российской стороны. То есть вот есть кнут, есть пряник. Что произойдет, все покрыто туманом. Вот серьезно. Могу сказать, что это не просто внешняя экспертная оценка, да, это мнение именно непосредственных участников переговоров. Они не знают, к чему придет дело. Они просто в настоящий момент не знают. Слишком много переменных, слишком многое неясно, слишком многое зависит от амбиций, от настроения и эмоций тех людей, которые стоят за переговорами или в переговорах будут участвовать, то есть от руководства обеих сторон. Но альтернатива у Кремля, которую я назвал неприемлемой, очень простая на самом деле. Ну, Украина, она тоже не очень хорошая альтернатива, но в данном случае может быть получше, чем у Российской Федерации. У Кремля альтернатива следующая. Или пойти на попятную, то есть пойти на не просто участвовать в переговорах, а участвовать в переговорах, пытаясь добиться результата. И, наверное, первым шагом было бы опять же объявление перемирия. Ну, первый практический шаг, который, как кажется, можно, которого можно добиться относительно небольшими усилиями. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вы де-факто занимаетесь проволочками, де-факто вы не заинтересованы в достижении каких-то результатов, то тогда последуют те самые санкции из ада, которые я писал двумя минутами ранее, и которые нанесут роковой, сакраментальный удар по российской экономике, и российское руководство, в данном случае правительство, призвало российских нефтяников готовиться к этому удару и сказало, что государство им помочь не сможет, потому что у государства уже ресурсы исчерпаны или близки к исчерпанию. И все, что остается, будет направлено на поддержание военных действий. То есть это вот такая неприемлемая альтернатива. Помните, я в свое время говорил, что мы тебя, сказать, тебя сразу зарезать или помучаться хочешь? Помните, это киноцитата знаменитая. Вот я сказал, что российское руководство готово помучаться. Я допустил неточность. Нет. Оно не само готово мучиться. Оно хочет мучить нас, российское общество, российскую нацию. Оно хочет мучить Россию. Вот в чем состоит альтернатива. Или мучить Россию, или идти и договариваться, идя в том числе на уступки. А что значит мучить Россию? Знаете, есть такой экономист Яков Меркин. Слышали вы о нем, не слышали? Поинтересуйтесь, Яков Моисеевич. Замечательный экономист, и у него очень легкое перо. У него несколько книг, блестящие с моей точки зрения, написанных, касающихся экономического поведения, в том числе в кризисных ситуациях. И человек он весьма обаятельный, я, сказать, имел удовольствие его лично знать и общаться. Вот он сказал, что экономическая политика России формируется таким образом, что она может привести, ну, политика государства в области экономики, если быть точным, что она может привести к созданию рыночной модели мобилизационной экономики. Я не буду пересказывать, лучше Якова Моисеевича это не сделайте, но вы просто погуглите. Миркин, рыночная модель мобилизационной экономики. Кто, если у вас подписан на вражеский Facebook, просто найдите аккаунт Яков Моисеевич Миркин. Да, и там один из первых постов, его один из самых свежих, посвящен описанию этой самой мобилизационной модели рыночной экономики. Довольно грустное зрелище из этого сказывается, но из этого зрелища, из этого вполне, с моей точки зрения, здравого объективного экономического анализа, следует, что в случае отказа от не мирных переговоров, мирные переговоры это некий акт, от достижения практических результатов нам мучаться придется очень и очень основательно. Дорогие друзья, на этой, чуть не сказал, оптимистической, не самой оптимистической ноте я заканчиваю сегодняшнее аналитическое обозрение. Если у вас остались вопросы, а точнее появились новые вопросы, то в связи с тем, что я сказал, в связи с тем, что не сказал, милости прошу, оставляйте вопросы под этим роликом. Я буду отвечать на них в четверг, 15 мая, в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы». Единственное напоминание, что вы сперва пишите слово «вопрос» большими буквами или ставьте несколько вопросительных знаков, чтобы я понял, что речь идет о вопросах. Что касается подноготной того, что происходит, я буду о подноготной, о том, как под спудом вот этих вот разрушительных, деструктивных тенденций формируются новые, и какие политические изменения нас ожидают, я буду рассказывать вам 5 июня во время своей закрытой онлайн-встречи, которая называется «Вверх по лестнице, ведущий вниз». Пока ссылку не размещаю, она появится позже, вы для себя запишите. 5 июня, 20 часов московского времени, онлайн-встреча с Валерием Соловьем. Жду вас с нетерпением. А пока благодарю вас за то, что вы смотрите, за то, что вы нас поддерживаете морально и психологически. Очень надеюсь, что вы сможете поддерживать нас и материально, в допустимых для вас, конечно же, пределах и размерах. Оказать материальную помощь нам очень просто. Вы заходите в описание к этому ролику в первый закрепленный коммент, видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Любым. Все эти методы для вас абсолютно и одинаково безопасны. Берегите себя, дорогие друзья. Вы поняли, наверное, что для того, чтобы пережить мобилизационную модель рыночной экономики, нам с вами надо быть в неплохой физической и, главное, ментальной форме. Я буду с вами до нашей победы и дальше и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.